Нортон и Кэмпани, Нью-Йорк, Лэндон Майкл, Льюис Большое, игра на понижение тайной пружины финансовой катастрофы, перевод с английского Грокольпина Пабы Шернского, 2011 338,124. 4. И 82 311,4 ББК, 65,262,971. 84. 44 литра 91 издано при содействии Международного финансового холдинга FIBO Group Ltd. Переводчики. Не. Бакушева. В. Ионов, редактор. В. Новрьюс. М. Лю 91 большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы. Майкл Льюис Пер. С английский М. Альпина Пабли. Шера. 2011. 280 секунд. ISBN 978-5-9614. 1491, 2 Майкл Льюис, автор бестселлера «Покер лжецов». Мастер жанра, который можно назвать документальным бизнес-триллером. Он, подобно детективу, сложил из отдельных эпизодов цельную картину мирового финансового кризиса 2007-2009 годов и превратил Пове. Стовани в захватывающий роман с яркими персонажами, которые видят надувающийся ипотечный пузырь, делают ставки против него и в конечном счете выигрывают. В течение всего 2010 года большая игра на понижении была лиде. Ром продаж по всему миру и получила звание книга года в десятках авторитетных рейтингов, включая интернет-магазин Amazon, журнал The Economist и агентство Bloomberg. Книга ориентирована на широкую аудиторию. У Дека 338,124. 4,82,311,4 ББК, 65,262,971, 84, 44 права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования без письменного раз решения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу lipwalpenbuch. Арю. Майкл Льюис, 2010, ISBN 978-5-9614-1491-2 русский. Издание на русском языке. Перевод ISBN 978-0-393-7223-5. Английский. Оформление. 75. Глава 4. Как погреть руки на мигрантах. Дивиналисты. 109. Глава 5. Случайный. 12. Глава. Щеми. 65. Глава. 8. Шикарх. 63. Глава. Потери в интереса. 214. Главатки. 240. 10, 266 благодарны. Если у него еще нет представления о них, но даже в самом простом не убедить того, кто твердо уверен, что знает, о чем идет речь. Лев Толстой, 1897 год, пролог «Полтергейст» для меня, и по сей день остается загадкой желания одного инве стационного банка с Уолл-стрит платить мне сотни тысяч долларов за мои советы по инвестициям. На тот момент у меня, 24-летнего, отсутствовал какой-либо опыт составления прогнозов роста и падения акций и облигаций. Да и особого желания заниматься этим тоже не было. Важнейшая функция Уолл-стрит состояла в распределении капитала. Другими словами, там решали, кто получит деньги, а кто нет. И поверьте, я мало что во всем этом смыслил. Ни бухгалтерского образования, ни опыта управления компанией, собственных сбережений, которыми можно было распоряжаться, и то не было. В 1985 году я по чистой случайности попал в Salomon Brothers. А в 1980-х уволился оттуда гораздо более состоятельным человеком. И хотя о своей работе в компании я написал целую книгу, все происходившее до сих пор кажется мне нелепостью. И это одна из причин, по которым я с такой легкостью отказался от денег. Мое положение казалось мне слишком шатким. Рано или поздно кто-нибудь вывел бы меня. равно как и многих других, мне подобных на чистую воду. Рано или поздно настал бы час великой расплаты, Уолл-стрит пробудилась бы от сна и погнала из финансовой сферы сотни. Если не тысячи юнцов, вроде меня, не имевших ни малейшего права рисковать чужими деньгами или убеждать других людей рисковать ими. Повествование о моем опыте под названием «Покер лже» Цавноут 1 Глайер Эспокер велось от лица молодого человека. Кота Рэй успел вовремя умыть руки. Я словно нацарапал и запеть, чатал в бутылку записку для тех, кто пойдет по моим стопам в далеком будущем. Если все эти события не зафиксируют на бумаге, их непосредственный участник, думал я, никто в будущем не поверит в то, что подобное когда-либо могло произойти. Все, что писалось об Уолл-стрит до того момента, касалось преимущественно фондового рынка. С самого начала Уолл-стрит уделяла фондовому рынку основное внимание. Моя же книга описывала главным образом рынок облигаций, поскольку на пакетировании, продаже и махинациях с растущими долговыми обязательствами США Уолл-стрит, в то время Зара, батовала гораздо больше денег. Подобная ситуация, на мой взгляд, не могла длиться вечно. Мне казалось, я пишу о делах давно минувших дней, 1980-х годах, когда американский народ лишился финансового рассудка. Я рассчитывал, что читатели будущего придут в ужас, узнав, как в 1986 году генераль, ныне директор Селомон Брезерс Джон Гудфройнд, получавший 3,1 доллара млон, едва не угробил компанию. Предполагал, что их поразит история о Хаю Рубине, трейдере Селомон Брезерс Рабо, тавшим с ипотечными облигациями, который перешел в Мэрил Линч и тут же нанес компании убыток в 250 долларов миллионов хотел уйти. Ведь их тем, что когда-то директора с Уолл-стрит имели весьма смутное представление о колоссальном риске, на который идут их трейдеры. Вот такую картину я рисовал, но то, что после знакомства с моим рассказом и моими воспоминаниями читатели скажут. Как интересно, я и помыслить не мог. Как наивно с моей стороны! Ни на секунду не мог я допустить, что в мире финансов 1980-е годы затянутся еще на добрых 20-летия, или что количественная пропасть между Уолл-стрит и реальной экономикой в конце концов перерастет в качественную. Что трейдер может зарабатывать 47 долларов мон в год и чуф, ствовать себя обделенным. Что рынок ипотечных облигаций, зародившийся в операционном зале Селомон Брезерс и Прет, ставлявшийся на тот момент замечательной идеей, обернется одной из самых грандиозных финансовых катастроф в истории. Что спустя ровно 20 лет, после того, как Хауи Рубин Оскан долился на всю страну растратой 250 долларов, мон, другой трейдер из Морган Стэнли, также по имени потеряет на одной сделке 9 долларов миллиардов, и при этом лишь узкий круг людей в самой компании будет знать, что он натворил и почему. Приступая к работе над первой книгой, я не ставил перед собой глобальных задач, а всего лишь хотел поведать миру захватывающую, с моей точки зрения, историю. Но если бы вы, угостив меня рюмочкой другой, полюбопытствовали, какой эффект эта книга должна произвести на читателей, я бы ответил что-нибудь вроде. Надеюсь, она попадет в руки студентов кол, леджей, которые не могут определиться со своей карьерой. Они прочтут ее, поймут, что не стоит делать деньги на мошенни, чести и обмане, и откажутся от пламенной или робкой мечты стать финансистами. Я лелеял надежду на то, что какой-нибудь вундеркинд из университета штата Огайо, в душе мечтающий стать океанографом, прочтет мою книгу, отклонит предложение Goldman Sachs и отправится бороздить море. Однако мои надежды не оправдались. Спустя полгода после опубликования «Покера лжецов» я был завален письмами от студентов из университета штата Огайо, жаждущих узнать, нет ли у меня в запасе еще каких секретов, связанных с Уолл-стрит. Моя книга стала для них руководством к действию. 20 лет после ухода из компании я ждал, что конец той Уолл-стрит, которую я знал, вот-вот наступит. Выходящие за рамки приличия бонусы. Нескончаемая вереница трейдеров-мошенников, скандал, потопивший Дрексел Бернам Скан, дал уничтоживший Джона Гудфройнда и приведший к закату Селомон Брезерс кризис, который последовал за крахом ком. Пани Long-Term Capital Management, принадлежавший моему прежнему начальнику Джону Меривезеру, мыльный пузырь интернет-компаний. Финансовая система вновь и вновь дискредитировала себя. Тем не менее, крупные банки с Уолл-стрит увязшие в скандалах по самые уши, продолжали расти, равно как и гонорары, которые они выплачивали 26-летним юнцам за социально бесполезную работу. Восстание американской молодежи против денежной культуры так и не случилось. Зачем свергать мир родителей, когда его можно покупать и продавать по кусочкам? В конце концов, я отчаялся ждать. Никакой скандал или провал не могут уничтожить эту систему, заключил я. И тут на сцене появляется Мередит Уитни со своим заявлением. 31 октября 2007 года об Уитни, никому неизвестном ФИ, нансовом аналитике из никому неизвестной финансовой фирмы Оппенхаймер Экоу, узнал весь мир. В этот день она предсказала, что если Ситигрэп, дела которой находились в весьма плачевном состоянии, радикально не урежет дивиденды, ее ОЖИ дает неминуемое банкротство. Причинно-следственные связи на фондовом рынке не поддаются однозначному толкованию. Однако со всей очевидностью можно было утверждать. Прогноз, сделанный Мередит Уитни 31 октября, повлек за собой обвал рынка ценных бумаг. К концу операционного дня точно в СООТ, в соответствии с прогнозом женщины, о существовании которой мало кто знал, акции Citigroup упали на 8%, а фондовый рынок США потерял $390 миллиардов. Через 4 дня генеральный директор Citigroup Чак Принс покинул свой пост. Еще через 2 недели банк сократил размер дивидендов. С этого момента Мередит Уитни превратилась в фигуру с авторитетом, которой нельзя было не считаться. Она говорила, ей внимали. И советы ее были просты. Хотите узнать реальную стоимость компаний с Уолл-стрит? Присмотритесь повнимательнее к сомнительным активам на покупку Кукота. Рых были пущены заемные средства, и представьте, что они получат за них в случае срочной продажи. Все эти толпы высокооплачиваемых работников не стоят, по ее мнению, и ломаного гроша. На протяжении 2008 года на заявление банки РОФ и брокеров о том, что с помощью списания и привлечения капитала они решили возникшие трудности, она отвечала одно и то же.
Вы не правы.
Вы до сих пор не понимаете, насколько безграмотно руководите своей компанией. Вы до сих пор отказываетесь признавать миллиарды долларов убытков по низко, качественным ипотечным облигациям. Стоимость ваших ценных бумаг так же иллюзорна, как и квалифицированность ваших людей. Противники Уитни утверждали, что ее сильно переоценивают. Блогеры говорили, что ей просто везло. Да, ее прогнозы сбывались. Но она действительно во многом полагалась на интуицию. Откуда ей было знать, что проезой, дед с компаниями Уолл-стрит или какие убытки они понесут на рынке низкокачественных ипотечных кредитов, когда даже руководители компаний этого не знали? Либо так, либо все они лгут, — говорила Мередит. Ну, кажется, они дей. Действительно ни о чем не догадывались. Конечно, не Мередит Уитни погубила Уолл-стрит. Она лишь четко и громко выразила свою точку зрения, которая в итоге оказалась для ситуации в обществе гораздо губительнее, чем многочисленные кампании против коррупции на Уолл-стрит, проводимые прокурорами Нью-Йорка. Если бы рядовой скандал мог уничтожить инвестиционные банки Уолл-стрит, они бы давным-давно прекратили свое существование. Эта женщина ни словом не обмолвилась о коррумпированности банкиров. Она упрекала их в глупости. Как оказалось, люди, в чьи прямые обязанности входило управление чужими капиталами, не могли толком распорядиться даже собственными средствами. Признаюсь, меня не покидает мысль, что не уволься я из компании, вина за эту катастрофу вполне могла лечь и на мои плечи. К краху Citigroup оказались причастными мои бывшие коллеги из Salomon Brothers, с кем из них я посещал КОР, корпоративные курсы профессиональной подготовки. В марте 2008 года я позвонил Мередит Уитни. Наш разговор с Оста ялся незадолго до банкротства инвестиционного банка Bear Stearns, когда его судьба висела на волоске. Если она права, подумал я тогда, то конец финансового мира в том виде, в котором он существовал с 1980-х годов, уже близок. Мне хотелось не только понять, насколько осмысленны ее прогнозы, но и побольше узнать о женщине, каждое слово которой было гвоздем в крышку гроба фондового рынка. Свою работу на Уолл-стрит выпускница университета Бра она начала в 1994 году. Приехав в Нью-Йорк, я даже не подозревала о существовании такой сферы, как аналитические исследования, вспоминает она. Сначала ей посчастливилось получить работу в Оппенхаймер Экоу, а потом ее ждала его все редкостная удача. обучение под руководством человека, который участвовал не только в ее карьере, но и в формировании мировоззрения. Звали его Стив Айсман. Лучшее, что случилось со мной после разговора с руководством Citigroup, это звонок Стива, который сказал, что мною гордится. Поскольку о Стиве Айсмане я ничего раньше не слышал, особого впечатления ее слова на меня не произвели. А потом я узнал из новостей, что малоизвестный Рукова, детель одного хедж-фонда по имени Джон Полсон, заработал порядка $20 млорд для инвесторов и почти $4 млорд положил себе в карман. До этого еще никому на Уолл-стрит не удава. Лось так быстро заработать такие деньги. Более того, получил он их на игре против тех самых низкокачественных ипотечных облигаций, на которых прокололась Citigroup, IMNO, GIE, другие крупные инвестиционные банки Уолл-стрит. Эти инвестиционные банки, как казино Лас-Вегаса, они определяют вероятность. Клиент, который пытается вести против них игру с нулевой суммой, выигрывает лишь время от времени, но не систематически. И уж, конечно, его выигрыш не пу. Мстит владельцев казино по миру. Тем не менее, Джон Полсон являлся клиентом Уолл-стрит. И мы получили пример той же самой некомпетентности, на обличении которой Мия Редит Уитни сделала себе имя. Казино сильно просчиталось с определением собственных шансов, и это не укрылось от глаз, по крайней мере, одного человека. Я позвонил Уитни в надежде узнать, не знает ли она кого-нибудь. Кто предвидел катаклизм в сфере низкокачественных ипотечных кредитов и сумел прилично нагреть на нем руки. Кто, прежде чем казино спохватилось, успел сообразить, что колесо рулетки начало крутиться с предсказуемым результатом. Кто еще в кулуарах современной финансовой системы разглядел сломанные ВИН, тики ее механизма. Дело происходило в конце 2008 года. Тогда очень многие специалисты утверждали, что предвидели грядущий кризис, но настоящих провидцев оказалось куда как меньше. И еще меньше тех, кому хватило духа сделать ставку на свой прогноз. Слишком сложно противостоять массовой истерии, не дать финансовым новостям обмануть себя, признать, что влиятельные ФИ, нансисты либо лгут, либо заблуждаются, и не сойти при этом с ума. Уитни назвала с полдюжины имен преимущественно инвесторов, за которых она могла лично поручиться. В списке был упомянут Джон Полсон. А на первом месте оказался Стив Айсман. Глава 11 Айсман вошел в мир финансов примерно тогда, когда я с ним распрощался. Он вырос в Нью-Йорке, посещал Ишиву, с отличием окончил Пенсильванский университет, а затем не менее блестяще Гарвардскую школу права. В 1991 году 31-летний Айсман пришел к выводу: карьера юриста не для него. Я ненавидел свою работу. Мои родители были брокерами в компании Оппенхаймер. Им удалось пристроить меня к себе. Не очень красиво, но уж как есть. Оппенхаймер, принадлежавшая к старой гвардии Уолл-стрит, смогла устоять под напором Goldman Sachs и Morgan Stanley. Она походила скорее на семейный бизнес, нежели на корпорацию. Финансовым консультированием индивидуальных инве, старов от имени Оппенхаймер Лилиан и Эллиот Айсман Зани, молись с начала 1960-х годов. Лилиан стояла у истоков брокерского бизнеса компании, а Эллиот, начинавший как адвокат по уголовным делам, присоединился к ней позже, когда ему стали докучать клиенты мафиози средней руки. Равно уважаемые и любимые клиентами и коллегами, они имели право нанимать любого человека по своему усмотрению. Еще до того, как вызволить сына из ловушки юриспруденции, они подыскали работу в операционном зале для его старой няни. По пути к кабинету отца и матери Айсман проходил мимо женщины, Кота. Рая когда-то меняла ему подгузники. В Оппенхаймер не возра. Жали против семейственности. Однако в компании действовало правило. Если Лилиан и Эллиот хотели принять своего сына, они должны были платить ему в течение первого года из его кармана, в то время как остальные решали, стоит ли вообще платить ему деньги. Родители Айсмана, традиционно предпочитающие вклады, вать в недооцененные акции, всегда учили сына. По-настоящему узнать Уолл-стрит можно, только став финансовым аналитиком. Занявшись финансовым анализом, Стив начал работать на Лю, людей, которые формировали мнение о публичных компаниях. В Оппенхаймер работали около 25 аналитиков, чьи выкладки Уолл-стрит в большинстве случаев игнорировала. Чтобы получать деньги, аналитику в Оппенхаймер требовалось только одно – делать правильные выводы и умело поднимать шум для привлечения к ним внимания. говорит Элис Шрёдер, которая работала в Оппенхаймер со страховыми компаниями, затем перешла в Морган Стэнли и в конце концов стала официальным биографом Уоррена Баффетта. И добавляет, в Оппенхаймер нередко шли против тенденций. В крупных же компаниях людям платили за следование в кильватере. У Айсмана Абнару жился особый талант поднимать шум и идти против рынка. Поначалу его определили на должность младшего фондового аналитика, человека на подхвате собственного мнения, которому иметь не полагалось. Но в декабре 1991 года, менее чем через год после его прихода на новую работу, ситуация изменилась. Компания Ames Financial, кредитор, работающий на рынке низкокачественных ипотечных кредитов, стала публичной, но в Оппенхаймер никто не удосужился выразить свое мнение по этому поводу. Один из специалистов по банковским инвестициям из Оппенхаймер, который мечтал заполучить в свои клиенты Эймс, отчаянно пытался найти среди сотрудни коф аналитического отдела хоть кого-нибудь, кто разбирается в ипотечном кредитовании. Я был всего лишь младшим аналитиком и только начал соображать, что к чему, вспоминает Эйсман. Но заявил этому человеку, что в бытность свою юристом занимался сделкой для Мэнистор. Айсмана тут же назначили ведущим аналитиком по Ames Financial. Правда, я умолчал о том, что в мои обязанности входила лишь вычитка документов, а сам я ни черта не смыслил в написанном. Ames Financial и Мэнистор, в отличие от таких гигантов, как Goldman Sachs и J.P. Morgan, принадлежали к новому поколению компаний, кредитующих малоимущих американ, ЦЭФ и носящих эвфемистическое название дочреждения специализированного финансирования. К этому классу относилось множество малоизвестных компаний, так или иначе связанных с бумом низкокачественных ипотечных кредитов начала 1990-х годов. Эмс первой из таких компаний стала публичной. Вторая компания, находившаяся в единоличном ведении Айсмана, называлась Loomis Financial Corporation. Ей едва-едва удалось избежать банкротства. Оценив акции компании, я порекомендовал продавать их, поскольку дела у компании шли из рук вон плохо. Тогда я еще не знал, что нельзя рекомендовать акции компании к продаже. Мне казалось, из трех имеющихся вариантов продавать, держать, покупать, я вправе выбирать тот, который сочту нужным. Ему недвусмысленно дали понять, что нужно демонстрировать больший оптимизм, однако оптимизм был не в характере Стива Айсмана. Он мог прикинуться оптимистом, и порой так и делал, однако предпочитал быть самим собой. Иногда я уже из холла слышал, как он орал в теле, фонную трубку, говорит его бывший коллега. Он радостно разносил в пух и прах акции компаний, с которыми работал, и всегда говорил то, что думает. Айсман не пожелал изменить свои рекомендации относительно акций Loomis Financial даже после того, как компания заверила инвесторов в том, что им нет нужды переживать за ее финансовое состояние, поскольку она захеджировала рыночный риск. Свою самую гениальную фразу я написал после того, как Loomis заявила о хеджировании рисков, говорит Айсман и цитирует по памяти. Loomis Financial Corporation – образец идеального хеджирования финансового учреждения. Она теряет деньги при любой процентной ставке. Составление данного отчета доставило мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Через несколько месяцев после опубликования его оценки Loomis Financial Corporation объявила о банкротстве. Айсман быстро заработал репутацию аналитика, чьи выводы поднимали на рынке суматоху. «Я словно опять пошел в школу», — вспоминает он. «Постигал тонкости профессии, а потом писал доклад на ту или иную тему. Уолл-стрит считала его самобытным персонажем. Его стиль в одежде отличала смесь изящества и неопрятности. Как будто кто-то не поскупился для него на дорогую одежду, но не объяснил, как ее следует носить». Короткие светлые волосы выглядели так, словно он стригся сам. На мягком, выразительном, добром лице больше всего внимания привлекал рот, возможно, из-за того, что он всегда был приоткрыт. Он будто бы боялся, что не успеет озвучить молниеносно проносящуюся в голове мысль, прежде чем его осенит очередная идея, и поэтому старался держать канал открытым. Все прочие черты лица, как по заказу отражали каждую зарождавшуюся мысль. С таким лицом в покер не играют. В его общении с внешним миром прослеживалась определенная закономерность. Множество людей, работавших на Стива Айсмана, любили его или, по крайней мере, симпатизировали ему, ценили его готовность делиться как деньгами, так и знаниями. Он прирожденный учитель. рассказывает одна женщина, которая на него работала. И к тому же исключительно бережно относится к женщинам. Он производил впечатление маленького мальчика и неудачника, не являясь ни в коем случае ни тем, ни другим. Влиятельные же люди, ожи, давшие от Айсмана проявление уважения и почтения, от общей нии с ним нередко приходили в ужас и негодование. Многие люди не понимали Стива, рассказывает Мередит Уитни, но те, кто понимал, питали к нему искреннюю привязанность. Среди тех, кто был настроен против Стива, оказался и глава крупной американской брокерской фирмы. На одном обеде он услышал, как Айсман в присутствии нескольких десятков ин. Висторов называл его, главу брокерской фирмы, полным профаном в своем деле. Посреди обеда Айсман вышел и не вернулся. «Мне нужно было в уборную», — пояснил тот. «Даже не знаю, почему я не вернулся». После инцидента руководитель во все услышание заявил, что больше никогда не будет иметь со Сти Вом Айсманом никаких дел. В связи с этим нельзя не упомянуть и президента крупной японской фирмы, занимавшейся торгов лей-недвижимостью. Он прислал Айсману финансовую отчет, после чего прибыл лично в сопровождении переводчика, чтобы получить благоприятный отзыв. «Вы не держите акции собственной компании», — заявил Айсман, когда с традиционным японским обменом любезностями было покончено. Переводчик посоветовался с генеральным директором. «В Японии не принято, чтобы руководители держали акции», — наконец произнес он. Айсман заметил, что финансовая отчетность японца не раз скрывает по-настоящему важные сведения о его компании, но вместо того, чтобы просто сказать об этом, он помахал бумагами в воздухе, словно стряхивая с них дерьмо. «Это туалетная бумага», — объявил он. «Переведите!» — японец снял очки, вспоминает очевидец этой странной беседы. У него дрожали губы. Вот-вот могла разразиться Третья мировая война. Туалетная бумага? Туалетная бумага. Как-то раз менеджер одного хедж-фонда начал было описы. Вать Айсмана, которого считал своим другом. Но, рассказав, как тот выставил идиотами и лжецами парочку-другую крупных шишек, менеджер рассмеялся. Конечно, малость не сносен, но при этом очень умен, честен и бесстрашен. Даже на Уолл-стрит его считают грубым, бесцеремонным и задиристым, говорит жена Айсмана Валерий Фейген. До того, как открыть магазин женской одежды Эдит Нью-Йорк и Посве, тить себя воспитанию детей, она работала в JP. Морган? Он не придает большого значения хорошим манерам. Поверьте мне уж, сколько я с ним боролась. После знакомства со Сти, вон ее мать заметила. Что ж, использовать его не получится, но продать с аукциона в объединенном еврейском призыве вполне возможно. Казалось, у него настоящий талант Аби — жать людей. Он ненамеренно, поясняет жена. Просто так у него получается. Он это, что многие называют эгоэксцентриком, но сам он себя таковым не считает. Стивен поглощен собственными мыслями. Когда речь заходит о волне недовольства, которую вызывает общение с ним, Айсман удивляется. «Порой я забываюсь», — комментирует он, пожимая плечами. Вот что гласит одна из многочисленных теорий, посвященных этой личности. Мысли, бродящие в его голове, ему гораздо интереснее, чем собеседники, поэтому первые всегда вытесняли вторых. Многие из тех, кто хорошо знает Айсмана, считают данную теорию несостоятельной. Его мать Лилиан предлагает свое объяснение. «В Стивене уживаются две личности», — осторожно начинает она. «Одна — это ребенок Котры, получив в подарок велосипед, о котором долго и страстно мечтал, мчится в Центральный парк и одалживает его первому попавшемуся мальчишке. Мальчишка тут же скрывается из глаз вместе с велосипедом. Вторая — молодой человек, который начинает изучать Талмуд, руководствуясь не интересом к религии, а желанием разобраться во внутренних противоречиях, чьих этого писания. Его мать занимала должность председателя Совета по еврейскому образованию в Нью-Йорке. И Айсман усердно штудировал Талмуд в поисках разного рода несоответствий. Кто еще изучает Талмуд в поисках ошибок? Задается вопросом его мать. Впоследствии, когда Айсман разбогател и задумался о благотворительности, он остановил свой выбор на организации под названием «Фудстопс», призванный помогать евреям-хасидам выйти из религии. Он даже деньги не мог жертвовать без того, чтобы не затеять склоку. Очевидно, что Айсман был любопытной личностью. И на Уолл-стрит он появился в любопытный момент. Возникновение рынка ипотечных облигаций 10 годами ранее позволило Уолл-стрит охватить сферу, которой она прежде не имела до ступа. Долговые обязательства обычных американцев. Поначалу мишенью нового рынка была более платежеспособная часть американского населения. Но потом он начал подпитываться долгами менее обеспеченных слоев. У ипотечных облигаций есть ряд существенных отличий от старых добрых корпоративных и государственных облигаций. Ипотечная облигация выпускается не под какой-то гигантский заем с определенным твердым сроком. Она обеспечивается денежными потоками от пула из тысяч жилищных ипотечных кредитов. Стабильность этих денежных потоков всегда пред. Составляет определенную проблему, поскольку заемщики имеют право погасить кредит в любой момент по своему усмотрению. Этого вполне достаточно, чтобы отбить у покупателей облигации охоту вкладывать деньги в бумаги, обеспеченные же личными ипотеками. Заемщики обычно погашают кредиты при падении процентных ставок. Когда есть возможность лея дешевого рефинансирования, оставляя держателей ИПО, течных облигаций с кучей денег на руках, вложить которые можно только под более низкие проценты. Инвестор не знает, как скоро к нему вернутся вложенные деньги. Ему известно только, что получит он их в самый неподходящий момент. Чтобы устранить подобную неопределенность, мои коллеги из Salomon Brothers, являвшиеся родоначальниками рынка ИПО, течных облигаций, предприняли мудрый ход. Они взяли гигантский пул жилищных кредитов и раздробили платежи по нему на части, так называемые транши. Покупателя первого транша можно сравнить с владельцем первого этажа во время наводнения. На него обрушивается первая волна досрочных погашений ипотечных кредитов. За это он получает более высокую процентную ставку. Покупатель второго транша, второго этажа небоскреба, принимает на себя вторую волну досрочных погашений в обмен на вторую по величине процентную ставку. И так далее. Инвестор на последнем этаже здания довольству. Ед со самой низкой процентной ставкой, зато имеет наибольшую защиту от сюрпризов. Инвесторы в ипотечные облигации 1980-х годов больше всего боялись не дефолта, а слишком быстрого погашения кредитов. Пул кредитов, лежащий в основе ипотечных облигаций, соответствовал определенным стандартам по размеру кредитов и платежеспособности заемщиков. Эти стандарты устанавливались правительственными агентствами. Фредди Мэк, Фенни Мэй и Джинни Мэй. На кредиты распространялись правительственные гарантии. В случае дефолта домовладельцев их долги выплачивались государством. Когда Стив Айсман открыл для себя новую, быстро растущую сферу специализированного финансирования, начался новый виток использования ипотечных облигаций, кредитование, на которое правительственные гарантии не распространялись. Кредиты предоставлялись все менее и менее платежеспособным домовладельцам, которые не собирались покупать новое жилье, а просто хотели получить деньги под уже оплаченную долю недвижимости. С появлением ипотечных облигаций на основе низкокач. С ценных жилищных кредитов практика решения проблемы досрочного погашения была применена и к проблеме неспособности погасить кредит вообще. Инвестор в первый этаж или транш рисковал столкнуться не с досрочным погашением, а с реальными убытками. Он нес потери до тех пор, пока те полностью не съедали его инвестиции, после чего потери нес уже владелец второго этажа. И так далее. В начале 1990-х годов последствия выдачи проблемных кредитов изучали лишь два аналитика Уолл-стрит. Одним был Стив Айсман, вторым – Сай Джекобс. Джекобс участвовал в той же программе обучения Salomon Brothers, что и я, и работал в небольшом инвестиционном банке под названием Элекс Браун. Во время обучения в Salomon Brothers нам рассказы вали о перспективах новой чудесной модели секьюритизации, которую изобрел Льюис Раньери. Вспоминает он. Раньери можно считать основателем рынка ипотечных облигаций. Превращение ипотечных кредитов в облигации открывало безграничные и потрясающие перспективы. Пассивы одного всегда были активами другого, но сейчас все больше и больше долгов можно было превратить в листочки бумаги и продать любому желающему. В скором времени Salomon Brothers дал начало небольшим рынкам облигаций, обеспечиваемых самыми разными странными активами. Поступлениями по КРЕ, дебетным картам, автомобильными кредитами, арендной платой за воздушные суда, взносами в спортивно-оздоровительные центры. Нашел новые активы, которые можно заложить, получил новый рынок. Но самым перспективным активом в Америке по-прежнему оставалось жилье. Оплаченная доля недвижимости у американцев с первой ипотекой была огром, но это почему бы не секьюритизировать и ее. Идея низкокачественных кредитов, говорит Джекпс, заключается в том, что вторая ипотека ложится клеймом на заемщика, а это несправедливо. Если твой кредитный рейтинг оказывается чуть хуже, ты платишь намного больше. И намного больше того, чем следовало бы. Превращение облигаций в массовый продукт может снизить стоимость заимствования. Появляется возможность заменить долг по кредитным картам с высокой процент, но и ставкой более дешевым ипотечным кредитом. И все ночи наед крутится. Предполагалось, что все более тесное взаимодействие между высшими финансовыми кругами и средним классом американ ЦЭВ благотворно скажется на этом сегменте. Повышение F фиктивности рынков капитала должно было позволить среднему классу платить все более низкие процентные ставки по долгам. В начале 1990-х годов первые кредиторы по низкокачественным ипотекам The Many Store, Crabtree Ames, Proda, вали свои паи населению с целью более быстрого роста. К середине 1990-х годов на рынке ежегодно появлялись десятки мелких компаний, кредитующих потребителей. Индустрия низкокачественных кредитов была фрагментированной, поскольку кредиторы продавали другим инвесторам большое количество кредитов в виде ипотечных облигаций. Индустрия отличалась, ко всему прочему, высоким моральным риском. «Это был бизнес с шальными деньгами», — говорит Джекобс. «Любой бизнес, построенный только на зарабатывании денег и полном пренебрежении к качеству продаваемого продукта, неизбежно привлекает непорядочных людей». Это была уродливая обратная сторона толковой идеи. Мы с Айсманом верили в великую идею, и нам обоим доводилось иметь дело с весьма нечисто плотными субъектами. В этом заключалась наша работа – отбирать подходящих людей для реализации великой идеи. На сегмент низкокачественных ипотечных кредитов приха делась лишь незначительная доля кредитного рынка США. Несколько десятков миллиардов долларов в год. Однако его существование было оправдано даже по мнению Стива Айсмана. «Я думал, это был своего рода ответ на растущее неравенство в доходах», — говорит он. «Распределение доходов в этой стране все больше и больше приобретало искаженные формы, что вело к увеличению числа получателей низкокачественных кредитов. Айсману, разумеется, платили за то, чтобы он поддерживал низкокачественные кредиты. А Репьенгпек быстро завоевывала ведущие позиции в новом сегменте. В немалой степени этому способствовал тот факт, что Айсман являлся одним из главных его сторонников. Я помог многим компаниям индустрии низкокачественных кредитов стать публичными, — говорит Айсман. И все они пели одну и ту же песню. Мы помогаем потребителям избавиться от долга по кредитным кар, там с высокой процентной ставкой, и заменить его ипотечным долгом с низким процентом. И я им верил. Но потом все и сменилось. Детство Винсента Дэниела прошло в Квинсе без всех тех благ, которые Стивен Айсман принимал как должное. Но при встрече с ними обоими можно было подумать, что это Винни вырос в роскоши на Парк-авеню, а Стив — в маленькой квартирке на 82-й авеню. Айсман отличался напористостью, амбициозностью и наполеоновскими планами. Винни был старателен, оста, рожен и внимателен к деталям. Он был молод, хорошо сложен, с густыми темными волосами и привлекательной внешностью. Однако на его лице лежала печать озабоченности. Рот вот-вот скривится, брови вот-вот взлетят. Ему было нечего терять, но он постоянно боялся, что у него отнимут нечто очень важное. Его отца убили, когда Винни был еще маленьким, хотя ему никто об этом не рассказывал, и мать устроилась бухгалтером в фирму по продаже промышленных товаров. Винни и его брата она растила одна. Может, все дело в Квинсе, может, в убийстве отца, а может, Винсент Дэниел просто был так устроен. Но к своему коллеге он относился с величайшей подозрительностью. С благоговением чемпиона, отзывающегося еще бы лей великом чемпионе, Стив Айсман заметил. Винни — это загадка. Айсман — ребенок из семьи, принадлежавший к сливкам среднего класса, мало удивился, оказавшись вместо Еля в Пен в Сильванском университете. Мать Винни, которой был выход, цем из нижнего сегмента среднего класса, очень гордилась тем, что сын вообще смог поступить в колледж. Гордости ее не было предела, когда после окончания университета штата Нью-Йорк в Бингемтоне Винни пробился в аудиторскую фирму Арсер Эндерсон, потерпевшую крах через несколько лет во время скандала с Энран. «Если ты рос в Квинсе, то быстро понимал, где деньги, — говорит Винни, — на Манхэттене. Его первым заданием на Манхэттене в качестве младшего бухгалтера стала аудиторская проверка Селоман Брезерс. Он был шокирован Пу, таницей, царившей в бухгалтерских книгах инвестиционного банка. Никто из коллег-бухгалтеров не мог внятно растолковать ему, почему трейдеры делают так иначе. «Я не понимал, что делаю», — вспоминает Винни. «Но хуже всего то, что и мое руководство ничего не понимало. Я задавал простые вопросы, например, зачем им эта ипотечная облигация? Это просто игра или часть масштабной стратегии? Мне казалось, я должен это знать. Весьма трудно проводить аудиторскую проверку компании, если не можешь увязать концы с концами». Он пришел к выводу, что бухгалтер, проводящий аудитор, скую проверку гигантских фирм с Уолл-стрит, просто не в состоянии определить, несут они убытки или получают прибыль. Они представлялись гигантскими черными ящиками, чьи скры, ты и механизмы находились в постоянном движении. Через несколько месяцев проверки начальнику Винни до смерти надоели его вопросы. Он не мог ответить ни на один из них, и поэтому заявил Винни: «Это не твоя забота. Тебя наняли делать то-то и то-то. Делай то-то и то-то и держи рот на замке». Я предпочел убраться оттуда восвоясь. Винни пришлось искать новую работу. Его старый школьный приятель работал в компании Оппенхаймера Коу и получал неплохие деньги. Резюме Винни он передал в отдел пара, боте с персоналом, откуда оно попало в руки Стива Айсмана. Тот как раз подыскивал человека, который бы помог ему раза браться с чрезвычайно загадочной бухгалтерией одного учреждения, занимавшегося ипотечным кредитованием. «С цифрами у меня не лады», — говорит Айсман, а мыслю образами. «Мне нужен человек для работы с цифрами». Винни доводилось слышать о тяжелом характере Айсмана, и поэтому он очень удивился, когда при личной встрече Айсмана волновало ли, что удастся ли им поладить. «Он просто искал хорошего помощи. Ника», — говорит Винни. В один прекрасный день Айсман совершенно неожиданно позвонил. До этого они встречались уже два раза. Винни подумал, что ему собираются предложить Ра боту, но вскоре после начала разговора Айсману поступил звонок по другой линии, и он поставил Винни в режим ожидания. Винни прождал 15 минут, но Айсман так и не включился. Он перезвонил только через два месяца и спросил, когда Винни может приступать к работе. Айсман не помнил, почему так и не вернулся к разговору с Винни, точно так же, как не помнил, почему, отправившись в уборную в разгар важного обеда с известным генеральным директором, не вернулся к столу. Вскоре Винни узнал о причине. Переключившись на второй входящий звонок, Айсман услышал о смерти своего первенца, новорожденного сына Макса. Валерий, слегшую с гриппом, разбудила ночная няня, которая сообщила, что во сне придавила ребенка, и тот задохнулся. Спустя десятилетия, близко знавшие Айсмана, люди говорили, что это несчастье повлияло на его отношения с окружающим миром. Стивен всегда верил, что у него на плече сидит ангел. «Раз», — сказывает Валерий, — «с ним не могло случиться ничего плохого. Он находился под постоянной защитой. После смерти Макса ангел исчез. В любой момент что-то плохое может произойти с любым человеком. С того времени она стала замечать Пройс, ходящий в муже серьезные перемены, и Айсман с этим не спорил. С глобальной точки зрения смерть Макса не являлась из ряда вон выходящим событием. Таким событием она стала только для меня. Во всяком случае, Винни никогда не обсуждал случившееся с Айсманом. Но нельзя было не заметить, что это уже совсем не тот человек, с которым он общался несколько месяцев назад. Айсман, проводивший собеседование с Винни по меркам аналитиков Уолл-стрит, был честным человеком. Компания Оппенхаймер входила в число ведущих банков в сфере низкокачественных ипотечных кредитов. Она бы никогда не стала заметной, если бы Айсман, их самый неугомонный аналитик, постоянно не хвалил бы ее. С каким бы удовольствием он не пинал менее жизнеспособные компании, он признавал, что развитие сферы низкокачественных ипотечных кредитов благотворно сказывалось на экономике США. Его оскорбительные высказывания в адрес одних компаний придавали вес по хвалам в адрес других. Но со временем выпады Айсмана стали такими резкими, что его работодатель счел их финансование целесообразными. «Он словно что-то почуял», — рассказывает Винни. «И я должен был помочь ему разобраться, что же это так». Айсман собирался написать отчет с резкой критикой всей ипотечной индустрии. Но теперь ему приходилось действовать как никогда осторожно. Готовя отчет для работодателя, ты можешь дать оптимистичный прогноз и при этом ошибиться, поясняет Винни. Но если ты даешь Песси мистичный прогноз и при этом ошибаешься, тебя увольняют. Боеприпасы для ведения боевых действий им всего несколько месяцев назад подкинуло рейтинговое агентство Moody's. Оно владело и продавало разнообразную свежую информацию К сотельно-низкокачественных ипотечных кредитов. База данных агентства не позволяла оценивать отдельные кредиты. Зато на ее основании можно было составить общую картину КРЕ дитных пулов, обеспечивающих ипотечные облигации. Сколько из них имело плавающую процентную ставку, сколько заложенных домов были заняты владельцами. Но самое важное, сколько кредитов являются просроченными. Айсман показал Винни базу данных. «Садись в этой комнате и не выходи пока ни раз, берешься, что здесь к чему». Винни подумалось, что Айсман прекрасно знал, что там было к чему. Винни приходилось до всего докапываться самостоятельно. Мне было 26, и я слабо представлял себе, что такое ипотечные ценные бумаги. Айсман тоже в них не особо разбирался, он работал на фондовом рынке. А в Оппенхаймер не существовало отдела облигаций. Винни был предоставлен самому себе. Поза вершение работы он понял, почему от сферы низкокачественных ипотечных кредитов так неприятно пахло. Айсман же учуял этот душок еще раньше. Упомянутые компании демонстрировали только постоянно растущие доходы, но не более того. Помимо всех прочих утаиваемых сведений, компании Нераскры вали уровень дефолтов по жилищным кредитам. Когда Айсман попытался узнать его, они сделали вид, что эти данные неотно сядутся к делу, поскольку все кредиты проданы тем, кто выпустил под них ипотечные облигации. Риск теперь лежал на других. Это была неправда. Все компании держали небольшую часть выданных кредитов и имели право показывать их ожидаемую будущую стоимость как прибыль. Правила бухгалтерского учета позва ляли компании считать, что эти кредиты будут погашены, причем недосрочно. Такое допущение привело их к гибели. Внимание Винни первым делом привлек высокий уровень досрочных погашений, характерный для сектора под названием «дома заводского изготовления». Это звучит лучше, чем мобильные дома. Мобильные дома отличались от бесколесной недвижимости. Их стоимость, как и стоимость автомобилей, падала, стоило им выехать за порог магазина. Покупатель мобильного дома, в отличие от покупателя обычного дома, не мог рассчитывать на рефинансирование по прошествии 2 лет и получение свободных денег. Винни задавался одним вопросом, почему погашение производилось так быстро. Я не видел в этом никакого смысла, но потом нашел причину высокого уровня досрочных погашений. Они производились принудительно. Принудительное досрочное погашение на бумаге смотрится лучше, чем дефолт. Покупатели мобильных домов прекращали выплаты по кредитам, мобильные дома ИЗы, молились за неплатеж, и люди, предоставившие им деньги Полу, чали часть первоначального кредита. В конце концов я понял, что все низкокачественные кредиты либо погашались досрочно, либо превращались в безнадежные, говорит Винни. В этих пулах я видел колоссальный уровень дефолтов. Размер процентной ставки не оправдывал риск предоставления кредитов данному сегменту американского населения. Словно из-за ВОЗ, никшие социальные проблемы, привычные правила финансового мира просто перестали действовать. И тут Винни все понял. Как заставить людей почувствовать себя богаче при низких зарплатах? Предоставить им дешевые кредиты. На тщательный анализ всех пулов низкокачественных и ипотечных кредитов у него ушло 1,5 года. Завершив работу, он сообщил Айсману о сделанных выводах. Компании, предоставляющие низкокачественные кредиты, расширялись с такой скоростью и использовали такую запутанную бухгалтерию, что могли скрывать отсутствие реальной прибыли. Она существовала лишь на бумаге. Все эти компании имели один из самых характерных признаков финансовой пирамиды. Для поддержания имиджа прибыльных организаций им постоянно требовался капитал для выдачи новых и новых низкокачественных кредитов. Надо признать, я не был на 100% уверен в своей правоте, но сказал Стиву, что все это дурно пахнет. Этого ему было достаточно. Он хотел получить доказательства для понижения рейтинга акций этих компаний. В своем отчете Айсман в пух и прах разнес кредиторов на рынке низкокачественных кредитов. Он последовательно вывел на чистую воду с 10 компаний. «Информация, которую они предоставляют вам, не соответствует реальным цифрам», — заключил Айсман. Компании не оценили его усилий. «Он заварил кашу», — замечает Винни. Все эти компании обрывали телефоны и орали, что он, мол, ошибается, что у него неверные сведения. А он орал в ответ: «Вы сами предоставили мне эти сведения, чтобы вам пусто было». Отчет Айсмана вызвал такую шумиху еще и потому, что автор не оповестил заранее всех тех, кого оскорбил, нарушив тем самым неписанные правила Уолл-стрит. Стив знал, что отчет вызовет такой скандал. Именно этого он и добивался, и не хотел, чтобы ему мешали. А если бы он предупредил всех этих людей, они бы постарались его переубедить. Раньше у нас не было возможности оценивать кредиты, поскольку мы не располагали нужной информацией, говорил Айсман позднее. Мое имя было тесно связано с этой сферой. Моя репутация строилась на анализе этих ценных бумаг. Одна ошибка могла положить конец моей карьере. Свой отчет Айсман опубликовал в сентябре 1997 года. В разгар одного из крупнейших, как казалось, экономических бумов в истории США. Меньше чем через год в России произошел дефолт, и хедж-фонд Lantern Capital Management обанкротился. Были приняты незамедлительные меры безопасности. Кредиторам на рынке низкокачественных кредитов отказали в финансировании, и среди них начались массовые банкротства. Их несостоятельность расценивалась как свидетельство пагуб, но и учетной практики, которая позволяла показывать прибыль до ее получения. Никто, кроме Винни, насколько он сам мог судить, не осознавал, насколько порочна существующая практика кредитования. Вот что говорит он сам. «Неэффективность этого рынка вызывала во мне чувство удовлетворения. Если бы дело обстояло иначе, это означало бы, что я плохо выполняю свою работу. Глядя на эти загадочные данные, невозможно ничего понять, так какой смысл тратить время напрасно. Но из всех известных мне людей я единственный, кто тщательно анализировал компании, готовые вот-вот пойти ко дну в период величайшего на моем веку экономического бума. Подноготное эко Номики раскрывалось передо мной во всей своей красе, и зрелище это было не из приятных. Именно в тот момент стало ясно, что выводы Айсмана не про, что немного циничны. В его голове сложилась картина Финнан сового мира, которая кардинально отличалась, причем в худшую сторону, от автопортрета, нарисованного самим Фи, нансовым миром. Через несколько лет он перешел на работу в гигантский хедж-фонд под названием Chilton Investment. Ему больше было неинтересно давать советы по размещению денег. Ему захотелось самому управлять деньгами. Нанимая Айсмана, фонд Chilton Investment имел скрытые мотивы. Вот как отзыв волся о Стиве его коллега из Chilton Investment. Нельзя было не признать, что Стив очень умен. Но вопрос заключался в том, умеет ли он правильно выбирать ценные бумаги. Chilton решил, что не умеет, и поручил Айсману, как и прежде, анализировать компании, а результаты передавать человеку, который и принимал окончательное решение об инвестировании. Айсман хоть и ненавидел свои обязанности, но выполнял их и благодаря этому узнал то, что подготовило его, в отличие от других, к грядущему кризису. Он раскрыл внутренние секреты рынка потребительских кредитов. Дело происходило в 2002 году. В США не осталось ни одной публичной компании, предоставляющей низкокачественные кредиты. Выжил, правда, древний гигант потребительского кредитования Household Finance Corporation. Основанная в 1870-х годах, эта компания долгое время занимала лидирующие позиции в своей сфере. Айсман думал, он хорошо представляет себе деятельность компании, однако оказалось, что это не так. В начале 2002 года к нему в руки попали свежие доку менты компании с предложением услуг ипотечного кредитования. Генеральный директор Household Finance Corporation Билл Алдингер сумел удержать ее на плаву даже тогда, когда его конкуренты разорились. Казалось, американцы, которые только-только приходили в себя после краха интернет-компаний, были не в состоянии потянуть новые долги, и, тем не менее, кредиты Household шли на расхват, как горячие пирожки. Ее доходы во многом поступали от сегмента вторичных ипотек. В документах фигурировал кредит с фиксированной процентной ставкой на 15 лет, однако под ним ловко маскировался кредит на 30 лет, выплаты, которые владелец недвижимости должен был производить в течение 15 лет. Household как бы растягивала на 30 лет, сбивая клиента с толку одним вопросом. Если бы вы производили те же самые долларовые выплаты в течение не 15, а 30 лет, какой была бы ваша эффективная процентная ставка? Грубый и нечестный маневр. Заемщик думал, что эффективная процентная ставка равняется 7%, хотя в действии тельности она составляла порядка 12,5%. Это было вопиющее мошенничество, комментирует Айсман. Они попросту надували своих клиентов. Ему не потребовалось много времени, чтобы отыскать жалобы заемщиков, которые раскусили обман. Он просмотрел мелкие газеты по всей стране. В городе Беллингхэм, штат Вашингтон, в последнем городе перед въездом в Канаду, он нашел журналиста по имени Джон Старк, работавшего в Беллингхэм Ньюс. Еще до того, как Айсман неожиданно вышел с ним на Ну-2, Майкл Льюис. Покер лжецов. Олимбизнес 2008. Ноут-1. Ноут-2. Один. Взятый из флибуста ТЭП и Б Флабоста. Нетбит 224548. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram. AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.